Что же вы, мальчишки? В науке это заболевание мало известно. Точнее, оно не носило до этой поры массового эпидемического, как грипп, характера. Впоследствии ему дали десятки разных названий, но во всех из них присутствовала характерная приставка «эго» от истинной причины болезни – эго-вируса. Эго-вирус поражал как человека, так и машины. Определить болезнь было чрезвычайно сложно. Вот почему в борьбе с эго объединились медики, врачи, инженеры, педагоги, психологи, роботопсихологи и другие специалисты. Изобретена была уникальная машина – эгограф, огромная стальная подкова, под которой медленно двигались носилки с пристегнутым ремнями больным. Машина слой за слоем исследовала живой или механический организм. На десятках экранов мерцали разноцветные кружки, ромбы, многогранники, понятные лишь специалистам. Счетные автоматы суммировали информацию и ставили диагноз. К классическим определениям эгоизм и эгоцентризм прибавились новые медицинские названия болезни. Эго-корь, эго-грипп, эго-свинка, а затем и чисто субъективные, даже очень индивидуальные понятия. Эго-лень, эго-одиночество, эго-возвеличивание, эго-телемания. Кроме таблеток и микстур, больным прописывалось больше читать, играть в хоккей, посещать театр, спускаться вниз без лифта, работать в мастерских, пропалывать грядки, петь в хоре, ходить в турпоходы, заниматься аэробикой, вести дневник, составлять план максимум завтрашнего дня, мечтать на ночь. Перед человеком и роботом ставили еще сверхзадачу, которую он должен был решить один или с товарищами. И представьте, многим эти вроде бы знакомые занятия помогли. Буквально за неделю-две болезнь проходила. На другое утро после матча команда «Электроника» не вышла на зарядку. Физрук решил: ладно, пусть понежится, отоспятся после трудной игры. Победителей строго не судят. А за завтраком спохватился. Вот уже и чай остывает, а 6 мест за столом пустуют. Ростик молодцевато, прогорцевавший в палату мальчишек, вернулся растерянный. «Доктора», — громко объявил он и пояснил, когда тот пришел: «я, конечно, не эскулап, но, по-моему, все они в коллективном обмороке». «И Элик тоже?» — с иронией спросил доктор. «Представьте себе, да!» «Вы явно не эскулап», — сухо заметил доктор. «Сейчас все увидите», — загадочно ответил физрук. Как и Ростика, доктора удивила тишина в комнате. 6 неподвижных фигур вытянулись под простынями на постелях, да и на кровати Элика, днем и ночью аккуратно заправленной, сейчас кто-то лежал. «Привет, ребята», — бодро сказал врач. «Завтрак на столе, пора вставать». Никто не шелохнулся, не ответил. Ростик сказал: «Эй!» Словно он был в лесу, и шепнул доктору: «Ну, что я вам говорил?» Врач пощупал пульс первого попавшегося чемпиона. Пульс был обычный. Потом подошел к Элику, который, как и все, лежал на постели. Спросил: «Электроник, что здесь происходит?» Робот не ответил. Врач строго повторил: «Электроник, что с тобой? Что с командой?» Глаза робота, обращенные на врача, словно смотрели мимо него. «Ничего», — равнодушно сказал Эл. Тут Ростик не выдержал. «Подъем! Становись! Равняйсь! Смирно!» — призвал он на помощь привычной команде. «Тут вам не физкультзал», — мягко поправил его доктор. «Здесь больные». Никто из больных и глазом не моргнул. Лица у всех были загорелые и равнодушные, температура нормальная, дыхание ровное, а вот реакции никакой. «Может, они перетрудились?» — спросил врач. Ростик поморщился. «Перегрелись на солнце?» Ростик развел руками. «Чем-то травмированы?» Ростик выразительно пожал плечами. Уж в чем-чем, а в перегрузках и травмах он разбирался. «Чего же они хотят?» — спросил специалист в белом халате. «Что желаете, чемпионы?» — громко повторил специалист в спортивном костюме. И тут чемпионы прервали молчание. Они заговорили ровными, спокойными, какими-то отрешенными голосами. «Да, мы чемпионы», — подтвердили вчерашние чемпионы, — «короли воздуха. И мы, короли, требуем для себя условий. Отныне никакой нервотрепки с утра вроде «подъем», «становись», «шагом марш», никакого панибратства вроде «смирно», «эй ты» или «элик», никаких сельскохозяйственных физических нагрузок на чемпионские организмы, кроме тренировок, и так далее, и тому подобное. За каждым пунктом никаких произносимым бесстрастными голосами со всей очевидностью явствовало, каких благ и почестей желают отныне чемпионы». «И ты так думаешь?» — спросил доктор, подходя к капитану команды. «Я просчитываю варианты», — бесстрастно сказал электроник. «Я как все». Доктор покачал головой. Рости, кажется, был более знаком с симптомами нового заболевания. «Бродяги воздуха, суперкороли и новоявленные чемпионы. Я вас понял», — торжественно произнес он, оглядев притихшую команду. «Я обещаю, что вы будете получать необходимые тренировки и дополнительные компоты. И останетесь непобежденными». «Хватит», — оборвал его один из чемпионов. «Он хочет успокоить нас компотом», — вяло подхватил другой. «Обозвал бродягами», — слегка скривил губы третий. «Вот что, Ростик», — Макар Гусев приподнялся на локте. «Еще одно обидное слово, и мы переходим к другому тренеру». Ростик, повидавший немало чудес в своей спортивной жизни, застыл с раскрытым ртом. «Попрошу соблюдать больничный режим», — заявил решительно доктор. «Я должен поставить диагноз. Завтрак принесут в палату». Один только Сыроежкин объявил, что он совершенно здоров, и скоро все остальные поправятся, но голос у него был не очень уверенный, и ему не позволили встать с постели. Доктор и физрук вышли на веранду, тихо притворив за собой дверь. «Какой тут диагноз?» — шипел красный от возмущения Ростик. «Обычная спортомания». Ростик понимал, что его отчет в министерство о новых методах тренировок неожиданно провалился. «Что-то спортом здесь не пахнет», — задумчиво произнес доктор. «Мания есть, согласен. Это болезнь серьезная. Скорее всего, их поразил вирус. Но почему так внезапно? И что за вирус?» «Эй, мальчишки!» — позвала электроничка, заглянув в открытое окно. «Что с вами, мальчишки?» Шесть больных не шевельнулись. Окна палаты облепили волейболистки команды Эли. «Ой, смотрите, девочки, они как мумии. Уморились, бедняжки!» «Пусть знают, как с нами сражаться. А может, это всерьез? Может, заболели? Может, мы во всем виноваты?» Новости о вчерашних победителях разносились по лагерю с быстротой полета мяча. Чемпионы за дополнительное какао дали осмотреть себя и прослушать легкие. За пончики согласились измерить давление на руке, а за анализ крови из пальца потребовали купание перед обедом. Но какое уж тут купание, когда диагноз не ясен. Пришлось кровь брать чуть ли не силой. «Эй, кто-нибудь! Вы живы? Чего молчите? Скажите хоть слово!» — шепчут в окно девчонки после ухода доктора. Кто-то из больных чихнул, вяло произнес. «Убирайтесь!» «Ой, кто это?» — взвизгнули бублики. «Кажется, в очках? Профессор очнулся! Или он бредит?» «Ничего я не брежу!» — профессор чихнул еще раз. «Он не бредит, он живой!» — обрадовались девчонки. «А почему ты такой грубиян, профессор?» Профессор демонстративно повернулся к стене. Гусев присел на постели, ткнул пальцем в окно, загоготал. «Смотрите, вся команда явилась, даже Нинка приплелась. Что, охота поглазеть на чемпионов? Теперь вам до нас далеко. Давайте, фотографируйте, берите интервью, влюбляйтесь. Для стенной печати мы согласны». И он небрежно откинулся на подушку. «Макар, тебе не кажется?» — начала было вспыхнув Нина, но Сыроежкин перебил ее. «Не Макар, а Макар Степанович!» — и пояснил свою мысль. «Он старается быть серьезным, но не может. Макар Степанович болен». «Макар Степанович!» — Кукушкина тряхнула косичками. «Но...» «Вы серьезно больны?» — Макар махнул рукой. «Спело бы-то нам чего-нибудь повеселее!» От такой наглости у Зои округлились глаза. Света вступилась за подругу. «Может, прикажете хором?» «Кто этот умный подсказчик?» — спросил Гусев, не оборачиваясь к окну. «Светка», — мгновенно ответил Чижиков-Рыжиков, которая подвернула ногу. «А, Гусев зевнул. Избушка на курьей ножке. Тоже приковыляла. Слушай, ты, Светка...» «Не Светка, а Светлана Ивановна», — поправила Нина. «Ивановна?» — Гусев осклабился. «Пусть сначала покажет, какая она Ивановна». «Первая женщина-космонавт, которая высадится на Марсе», — пояснила Нина. Гусев расхохотался. «На Марсе? Светка? Это точно! Первое марсианское привидение!» Волейболистки переглянулись, пошептались, и этот тревожный шепот, словно свежий ветерок, мгновенно ворвался в палату. Чемпионы зашевелились, приподнялись с подушек, а Сергей улыбнулся Майе. «Не обращайте на них внимания», — звонко сказала Майя. «Они совершенно здоровы, просто валяют дурака». «Нет», — возразила электроничка, вглядываясь в лежащего электроника. «Они больны. Здоровые не валяют дурака». Макар сел в постели, взяв в руки подушку. «Это мы-то больные», — крикнул он. «А ну, ребята, покажем пас!» И метнул свою подушку в профессора. Профессор, успев кинуть свой тугой снаряд Сыроежкину, взял подачу Макара. Подушки полетели по палате, сея в воздухе пух и перья, гулко шлепаясь в вытянутой ладони. Подушки, мягкие, теплые подушки, хранительницы снов и бессонных мыслей, их с отчаянной веселостью гнали сейчас по замкнутому кругу, превращали в бесформенные комки, выбивали из них все воспоминания. «Перестаньте хулиганить», — сказала, входя в палату, нянечка. «Кто подметать-то будет?» Подушки тотчас оказались на месте, игроки нырнули под простыни. Нянечка, моргая, разглядывала висящие в воздухе серебристую пыль. «Совсем будто малые дети!» «Первый признак эговируса», — сказал, появляясь доктор. «Апатия вперемешку с дурашливостью и душеленностью». Макар высунул голову из-под простыни.
«Да мы больные, что ли?»
«Больные», — ответил врач. «Вас едет обследовать комиссия». Он прикрыл дверь и наклеил на ней грозное предупреждение. «Карантин. Эго-вирус. Посторонним вход запрещен». Ох, и напереживались девчонки, наблюдая в окна различные сцены. Что только эго-вирус не делает с нормальными людьми. Жалко даже. А тут еще вылезла из кустов мелкота из младших отрядов, стала возиться возле карантинной дачи, выкрикивая хором. «Всем известно, в этом мире 2×2=4. Дружба верная навек. Робот, ты не человек». Да, пошла гулять по свету песенка, сочиненная каким-то шутником в Сережкином дворе. Девчонки прогнали дерзких куплетистов. Пусть отдохнут мальчишки, может, придут в себя. «Элик!» — шепотом позвала электроничка. «Лезь в окно!»
«Зачем?» — ответил электроник.
«Подышим свежим воздухом. Решим, как вам вылечиться». «Не хочу», — последовал лаконичный ответ. «Что же ты делаешь, лежа?» — недоумевал электроничка. «Я исследую новый метод робототехники», — пояснил электронный мальчик, под условным названием «Элелечка». «Элелечка?» — электроничка дернула плечом. «Что за глупости? Причем тут я?» «Ты — новое направление в кибернетике», — пробормотал электроник. Гусев в трусах прыгнул на середину комнаты и затрясся на месте, будто в лихорадке. «Элелечка! Ой, держите меня!» — крикнул он. «Сейчас я лопну! Элелечка!» Вбежавший врач уставился на него. «Держите меня!» — кричал Гусев, приплясывая. «Элелечка! Элечка!» Врач раскинул руки, пошел на него. С другой стороны приближался Ростик. Гусева уложили. «Где тут салон мод для роботов?» — задыхался от смеха Макар. «Наш капитан влюбился! Забил себе гол! Разве теперь выиграешь? Верно, ребята, а?» Девчонки ожидали, что электроник возмутится глупой шуткой, но тот промолчал. Даже Сергей не знал, как унять носителя буйного вируса, Макара. Вероятно, все они и впрямь больны. «Пойдем отсюда», — Майя потянула Элечку за рукав. «Они дурака валяют». Элечка не отрывала локтей от подоконника, еще раз оценивая обстановку. «Что же вы, мальчишки?» — прошептала она. «Что же ты, Эл?» Электроник не реагировал. И тогда она окончательно убедилась, что Эл серьезно болен. «Их надо выручать». Она повернулась от окна, приказала себе. На старт «Элелечка!» — летел из распахнутого окна голос буйного Гусева. Электроничка внезапно сорвалась с места и солнечным бликом скользнула по тенистой аллее. Девчонки остолбенели. «Ты куда, Эля?» «Я скоро вернусь!» Три слова осталось от исчезнувшего капитана. Из кустов за всем происходящим внимательно наблюдали два светящихся зеленых глаза. Ресси не вмешивался в происходящее, и его приятели из Васильков, притаившиеся рядом в траве, тоже ни разу не тявкнули. Надо сначала понять, что хотят эти странные люди.